ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 68. Женитьба Самбы. События, связанные с Кришной, здесь описывается. Ну, как бы здесь тоже есть значительные какие-то события, знаменательные даты. Но если не связанные с Кришной, они не имеют ценности. Если связаны с Кришной, то имеют ценность. Ну, единственная ценность в этом мире — это дух. Дух, но он скрыт. Поэтому как бы люди заблуждаются здесь, дезориентированы, не могут обнаружить эту ценность. Хотя мы чувствуем, что какая-то должна быть ценность и смысл нашей жизни, деятельности, в семье, ну и в целом. В мире. Но не можем точно определить, что это такое. Сейчас люди говорят, что ценность главная, это, наверное, экономическое процветание. Практически все государства, ну, практически все устремлены в эту сторону. Также людей направляют туда, так организуют общество. Чтобы можно было активно очень производить, и продавать, потреблять, производить, потреблять. Две эти функции сейчас очень могущественны. Такое представление вот мирового масштаба сегодня сложилось. И вот майя, она низшая энергия, но количественно она превосходит вообще наше воображение. Также здесь, в этом как бы количестве, да, вот мир весь охвачен целиком, очень трудно увидеть качество. Кажется, что это что-то ценное, потому что количественно преобладает. Ну как, большинство голосов, общественное мнение, вот это на людей сильно влияет. А преданных, ну, считанные единицы в мире сейчас больше становится. Но качество другое. И Прабхупада говорит, что тут вот есть. Миллионы звезд не могут осветить Землю, но вот Луна поднимается и дает свет. Это качественная сторона. Но вот сегодня в мире установлены такие ценности материалистичные. Экономическое процветание. А для чего? Тут люди знают, что зачем это нужно. Для наслаждения. То есть кама. Кама. Счастье для них это хорошо устроить свою жизнь. Обычно это жилье должно быть хорошее. Собственное жилье, конечно. Количество денег, чтобы оплачивать что-то там нужно. Все необходимо, пища должна быть. Вот, и семья, и наслаждаешься. Друзья, семья, вот есть еще культура для развлечения. Это все для камы делается. Заметьте эту вещь. Сейчас все служит каме. Каме. Для чувственных наслаждений делается очень, все остальное, очень много. Труда. Огромное-огромное количество деятельности связано с едой, с питанием, со сном, чтобы человек комфортно ел, питался, там посуда, столы, мебель, там ложки, вилки, приборы, там, не знаю, там, все это сотни и тысячи всяких вариантов, столы, столешницы, там мраморные, не знаю, там какие, деревянные, ореховые, там, пластиковые, это все просто поток, 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 поток. Вот. Люди хотят чувствовать, да, себя счастливыми, и вот думают, что это принесет им счастье. Еда, оборона, сон, совокупление — вот эти вещи как бы диктуют. Для этого нужна экономическая база. Экономика будет развиваться, когда много производства и много потребления. Если вы не потребляете, создаете общество, которое не будет потреблять, то это вы против, вы революцию устраиваете. Ганди так подорвал могущество англичан, он перестал покупать продукцию английскую. То есть они производят, сбыта нет. Все, экономика становится. Значит, Индия, они должны как-то ее заставить что-то сделать, чтобы потребление было. И таким образом, а когда человек погружается в каму, ну, вожделенческую каму, то он становится неудовлетворенным. Заметьте, вот это странный такой момент, да, непостижимый. Казалось бы, все у человека есть необходимое уже, заработали, пожалуй, да, и больше, чем в предыдущие века и тысячелетия. Мы шагнули далеко в этих развитии. А человек еще более неудовлетворен, оказывается. Моя бабушка была более довольна жизнью в землянке, чем сегодня современные люди, я смотрю. Я вспоминаю то поколение. Они были просто счастливы, знаете, живя в бараке каком-то там, с туалетом на улице, с огородом там. Трудились, выполняли любую работу и еще пели, танцевали там, знаете, еще. Позитива, как-то я помню, было в старом том поколении, хотя условия были не такие комфортные, как сегодня. Многие там евроремонт, там не знаю, что еще, там сейчас легко через интернет покупки делать, там, если у вас деньги есть, там. Вам просто привезут, просто все готово. И вот человек все равно недоволен. Это кама. Кама. Почему так? Как бы неизбежно. Кама должна быть, но почему? Кама, да, делает нас несчастными, неудовлетворенными людьми. Производим, потребляем, производим, потребляем, и все не то. Почему люди, достигнув даже вот комфорта достаточного, да, не задумываются об освобождении? Кажется, еще есть другая ступень. Есть артха, есть кама, но еще есть освобождение. Нет этой тенденции. А причина в том, что нет дхармы. Они начинают с экономики. Начинаешь нужно с дхармы, с человека. Сначала нужно понять, каковы высшие ценности для человека. Установить их в обществе. Только затем развивать экономику, и она сама автоматически будет развиваться, экономика. Экономика — это не что иное, как просто честный труд, больше ничего. Единственное, о чем цари следили в прошлом, чтобы человек занимался своим делом, выполнял свои обязанности. Больше ничего не нужно. Честно выполнял свои обязанности. Больше ничего не нужно. Остальное уже есть варны в природе, уже есть профессиональные какие-то склонности, качества. Люди сами это уже делают. Просто нужно знать свою дхарму каждому. Кто я в этом мире? Свою профессию, свой долг, если я семейный, тоже долг. Если профессия, значит, как ее выполнять? Вот и все. Экономика, естественно, возникает отсюда. Без конкуренции. Сегодня же мир как охвачен конкуренцией, и вот люди думают, ну такова жизнь. Нет, это жизнь животного, это тоже жизнь, конечно, но это жизнь низшего уровня, где человек развивается, враждуя с другим человеком. И другого пути нет просто, кроме как конкуренция. Либо ты выигрываешь, либо ты проигрываешь. Он говорит, вот это жизнь, настоящая жизнь. Вот сегодня такое представление люди имеют. Если же человек руководствуется дхармой, то он наслаждает чувства так, чтобы не усиливать вожделение. Есть тонкие формы счастья в этом мире, утраченные сегодня. Высшее как бы счастье – это именно умиротворенность в этом мире. Это тоже состояние камы, равновесия полного. Здоровая кама, да, существует. Мы обычно про каму говорим, как это вожделение, это враг всех живых существ, оно пожирает. Да, если ему дать волю, как огню дать волю, он сожжет все. Но если огонь поместить в печь, он полезен. Смотрите, можно очень много полезного сделать. И он дает тепло и свет. То есть, вот эта кама, то, что люди сегодня понимают под камой, совсем не то, что говорят ведические писания для людей, следующих дхарме. Потому что вожделение, оно контролируется дхармой. Дхарма – это как некая такая вот печь, да, вот, где огонь может гореть. Если он не в печи горит, а в доме горит, это бедствие. Сегодня мир горит в огне вожделения. Все люди поражены. Уже рождаются такими. И как же это вот изменить, да, вот такое пожарище вот в этом смысле, да, что кама бесчинствует по всему миру. Это становится законом жизни, законом выживания. Нужно установить дхарму. Как дхарма устанавливается, нужно знать о Верховной Личности Бога, потому что Он и есть дхарма. Долг-то перед Ним. Люди думают, нет, не перед Ним. Вот у меня дети, перед детьми есть долг. Семья, перед семьей есть долг, да, правильно. Моя семья, я ее должен поддерживать. Воспитывать, все, вот это мой долг. Кто-то думает, ну, у меня еще есть долг перед, скажем, государством. Это, ну, уже такого масштаба люди их называют какими-то, ну, выдающимися. И единицы, и почти никого нет, кто бы понимал свой долг перед Богом. И именно долг перед Богом делает человека честным, не что-то другое. Все остальное, вся остальная честность только относительная. Относительно своей семьи я честно все. Всем даю поровну, всех кормлю. То, что там приворовываю, это ерунда. То есть, ну, по отношению к семье я честный семьянин. Вот в таком сознании сегодня проходит жизнь. Если человек достигает как бы камы на основе дхармы, вот тогда он задумается об освобождении. Тонкое счастье – это высшее тонкое счастье в этом мире, описано в Ведах. Это счастье, когда у вас уже все есть, но при этом у вас еще есть добрая слава, слава доброго имени. Вот тогда вы чувствуете себя счастливым в этом мире. И вот тогда вы можете задуматься об освобождении. Вспомните историю Бали Махараджи. Он узнал от Шукрачари, что перед ним этот Вамана на самом деле Вишну. Он демон Бали Махараджи. Но он очень разумный демон. Он знает дхарму, он знает также... У них есть своя дхарма у демонов. И цель – достичь славы. Величайшей славы. Самое, ну, главное, чтобы, да, вот достичь величайшей славы. Чтобы запомнили, да, на все века. Да, все правители так думают. Что-то сделать такое, что потом, ну, вашим именем улицы называли или города, или страны. Обязательно слава, слава, превыше всего слава. Ради этого репутация должна быть и все остальное, и великие дела. Человек желает славы. Почему? Потому что Бог обладает славой. Если вы не обладаете славой, вы не сможете уподобиться Богу. И Бали Махарадж, когда понял, что перед ним Вишну, просит подаяния в скрытой этой форме карлика, мальчика, подумал, здорово, я дам ему сейчас все, что он пожелает, потому что если сам Всевышний получит от меня пожертвование, подаяние, то и какая у меня будет слава? Она превзойдет его славу. Сам Всевышний у меня просил подаяние. А? Теперь при таких обстоятельствах я ему отдам все, что он пожелает. И далее разворачивалась история. Вот это как бы кама называется. Демоны, они вот именно на платформе камы, это их смысл. Для них освобождение – это вот памятник на... тысячи лет вперед. Вот бессмертие так они понимают в этом мире. Память остается здесь. Ради этого они вот могут жить и умирать. Такова их культура. То есть это недостаточное понимание. Дхармы, конечно же, это дхарма, упадхарма называется, только временная дхарма. Вот в рамках одной жизни. Но они хотят вечной славы. Знают, что тело не может быть вечно, но слава будет вечная. Такая тенденция. И так начинается все с религии, с дхармы. Тогда, возможно, экономика, кама уже на почве совершенно другой культуры. Сегодня это утрачено. Люди не знают, на какой почве вообще на самом деле развивается цивилизованное общество. Какое-то умонастроение, какая-то атмосфера. Если вы в городе забыли на скамейке свою зарплату. Просто отошли метров на 100 и вспомнили. Вернете, зарплаты не будет, я вас уверяю. Любой прохожий, кто увидит деньги, сразу же заберет их. И не будет искать, чьи это деньги. Согласны? Все, пропадет тут же. Мгновенно. А бывает, что прямо из кармана достанут. А бывает, серьги золотые прямо срывают вместе с ушами. Вот, мы в такой атмосфере живем, смотрите. Мы, может быть, к ней привыкли и думаем, ну, это нормально, это ненормально. Мир такой, это ненормальный мир. Это любой мудрец скажет, этот мир мошенников просто, животных и мошенников, негодяев. Если вы просто что-то забыли, и тут же кто-то этим воспользуется. Вы забыли даже если слово какое-то сказать, и тут же не воспользуются, что вы глупец, что вы негодяй, тут же вас затопчат на месте. Если вы даже оговорились, сразу же на вас нападут и будут критиковать. В таком мире мы живем. Потом обыватели, они просто в квартиру садятся и сидят молча там. Деньги считают свои, там как, сколько еще прожить можно. Никуда не высовываются. И герои, которые начинают драться, там тоже вот, обладают способностями какими-то, начинают конкурировать у всех на глазах, и все смотрят, кто там победит. Мы живем в таком мире борьбы и лицемерия. Я не знал тоже другой атмосферы, хотя вот на Дальнем Востоке, когда мы жили, это Сахалин, север Сахалин, суровый край. Там отличалась культура сильно очень от культуры западного, запада, это вот Подмосковье, ну, в общем, западная часть России. Она сильно отличается, дальневосточная часть России или западная, ну, Средняя Азия тоже отличается. Есть свои вот особенности, и они всегда вот существуют каким-то образом, не смешиваются. На Дальнем Востоке, если вы идете по дороге, мы часто ходили в лес, машина проезжает какая-то по пути, она всегда остановится и говорит, подвезти? Без денег, никогда в уме не держали, что нужно платить за это. Это обычно было, естественно. Тем более зимой, если вы идете где-то там. Помню, как мы еще детвору бежали куда-то там, а холод был, мы не рассчитали свои силы. Вдоль дороги идем, замерзшие, трясемся, и тут какая-то большая машина такая теплая останавливается. Заходите, куда идете? Видно, что замерзли, заходите, все, тут же подвозит, все, иди. Так, больше не гуляй. Или идешь по улице, и руки замерзли, там у тебя все замерзло, там тетушка какая, тетка идет навстречу, любая какая-то, там берет твои руки, отогревает по дороге, щеки растирает, и беги домой дальше, и идет дальше. Вот так мы жили. Приехал на Запад, никто руки не оттирает, никто не подвозит, а если подвозит, деньги требуют тут же, ты что, говорит, ты что вообще, обнаглел что ли? Говорит. Мы должны были привыкать к этой культуре. Ну и мы привыкли к этой культуре, все нормально. Потом поехали к преданным впервые в Швецию, впервые мы увидели поселение, да, там вот все, везде преданные все. Куда ни посмотришь, на улицу увидишь, везде преданные. На огородах преданные, в коровниках преданные, коровы преданные, там преданные, дети все преданные, все поют Хари Кришна. Мы такого не видели в жизни вообще. Даже кот, сказали там, мышей ловит, занимается преданным служением, охраняет. Вот так нас. И мы как-то, знаете, аж растерялись. Это духовный мир вообще мы видим. И мы свои вещи прямо на дороге все оставили там. Побежали в храм смотреть, божества. Забыли про вещи, про все забыли. Все вещи, все там, все. Что, деньги были там, все было. Все на дороге бросили. Просто как вот выгрузили, прямо на дороге. У нас вот такой эффект был, состояние эффекта, что попали мы куда-то на Вайкунху, пошли к божествам, там Панчитатва вся большая, весь алтарь такой огромный, мы такого не видели тогда, благовония там, знаете, там. Атмосфера, и там стали плакать наши там преданные матаджи, видя все это, еще гуркулята запели, киртан маленькие дети, и у нас там все чувства там нахлынули, потом просад там ели, сидели, ну все, духовно, потом вспомнили, боже мой, вещи-то на дороге у нас. Часа через два возвращаемся, вещи аккуратно сложены на обочине дороги, все, 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 и сумочки личные, все, что там, документы были, деньги, все сложено. Я понял, это другой мир сознания Кришны, если его распространить. Я что-то стал понимать. Вот этот контраст мне помог понять. А до этого мы еще испытали другие контрасты. Это же было еще советское время практически. С вокзала Петербурга мы выезжали. Петербурга, это столица России была, главная. Потом Москва стала. Это Петр I основал. Это гордость России, ложное эго России, аханкара России. Главное, понимаете? К вокзалу, если вы подъезжаете примерно полкилометра, уже чувствуете по запаху вокзал. Туалеты были сногсшибающие. Это везде было. Во всех вокзалах, вот таких узловых местах, это Хабаровск был такой, Новосибирск, везде, все, где вот много народу, сшибало с ног все. Все было пропитано этим запахом туалета, страшным образом. С хлоркой там совсем, ну, туалет был. И туалет это было место, куда вы, ну, вынуждены, конечно, были ходить, Но никто никогда не хотел показываться там. Люди многие на улице искали место, где бы что просто вот нужду справить. Только не заходи в такой туалет. Серьезно. Просто пробивало все органы восприятия. Особенно нос. Глаза тоже. Кожу, казалось, вся одежда сразу же пробивается этим всем. Я не шучу. Полкилометра точно. Если ветер немножко в эту сторону, то даже дальше может быть еще. И вот вокзал, это вокзал. И там курили, там и дым все, и на вокзале. И вот все, это такая была атмосфера. Чистое место не найти. Это была пытка для преданных тогда путешествовать. Поэтому и в вагонах курили, в поездах, и на вокзалах это все было. И кругом грязь страшная просто. И вот мы приезжаем из Петербурга в Хельсинки сначала. Выходим на вокзал. Нет запаха. Это вокзал вообще? Нет той атмосферы, понимаете? Другая атмосфера. Полы белые, чистые. Ни плевков, ни окурков. Нет, ни на улице, ни внутри. Бананы продают. Фрукты там какие-то. Мы поразились. А где туалет? Туалета, что ли, нет? Вот, ну что за вокзал? Туалета нет. Да туалет есть. Кто-то пошел в туалет. Пришел, говорит, вы были в туалете. Идите быстрее. Посмотрите, просто посмотрите. Заходим, там пахнет розами. Туалет чистый вообще, стерильный, все сияет, все белое, понимаете? Запаха никакого. Все, ароматы какие-то там раздаются. Туалет называется. Души там, все, пожалуйста. Как в гостинице, люкс какой-то. Думаю, вот это да. Это просто материальный был контраст. Потом в Швецию забыли про Хельсинки. Это удар был еще один. Один паром чего стоил, 7-этажный паром. Мы думали, что это здание какое-то стоит. Он поплыл, значит. Мы поплыли на нем. А там супермаркеты, этажи с колоннами, мраморными, зеркалами на пароходе. Игровые площадки для детей, там какие хотите, там таких вообще в жизни не видел. Мы там просто ходили как на экскурсию, знаете, такие подавленные, несчастные, приехали из Советского Союза, такого никогда не видели, даже не слышали об этом. Думали, это что у них, духовный мир? Потом на палубу вышли утром, и там Стокгольм, уже подходим. Как игрушка город, чудо какое-то, сад вагуна. Приезжаем восхищенно, встречает нас русский преданный один. На микроавтобусе всех загружает. Мы говорим, тут сад вагуна. Он говорит, какая сад вагуна? Тут такой Тамос вообще. Вы что, сад вагуна? Вы знаете, вот эти вот все эти красивые штучки. Они только об этом и думают. Они ни о чем другом думать не могут. Эти люди, они вот вообще Тамос, ни о чем другом вы с ним не поговорите. Они не слышат ничего больше. Они вот только и смотрят, там щелочка, там недостаток, там краска какая, там. Они все в этом погружены. Говорит, это Тамос, ну немножко раджаса и все. Один Тамос. И вот мы приезжаем потом на эту ферму, и там бросаем вещи, идем в храм, там Вайкунтха. Значит, где Тамос оказался? Тамос далеко позади оказался где-то. Тамос там, где мы жили, но мы не знали об этом. Потому что мы жили в этом мире, мы родились в нем. Мы понятия не имели об этой атмосфере. Но мы получили такой контраст удивительный, да? Впервые пересекли, когда границу, вот одной атмосферы попали в другую атмосферу материальную. Даже были сбиты с толку, потом попали в храм уже сознания Кришны. И увидели, какие там отношения, какое там настроение. Люди абсолютно чистые, им ничего от вас не нужно. Никому. Все служат Богу. Никто от вас ничего не ожидает, что вы должны кому-то, если что-то для вас делает. И вы то же самое начинаете делать. Даете просто и не ждете, и чувствуете, что вы счастливы все. Что никаких претензий не будет, никаких счетов не будет, потому что все для Кришны, и Кришна распространяет себя таким образом, даже на животных, на этих кошек, на этих коров огромных. Мы видели, что да, вся атмосфера полностью другая, вся жизнь иная, вся бхава настроение. Там много что было, конечно, там были инициации вторые у нас, и мы изучали шастры активно, там мы были погружены, мы забыли про все, просто забыли про Стокгольм. Когда мы уезжали туда, на Стокгольм, мы не обращали никакого больше внимания, на паром никакого внимания вообще. Нас ничего больше не поражало, не удивляло. А дочь сказала, не хочу ехать в Стокгольм. Когда приехали в Стокгольм, снова напомнил, говорит, здесь нет Господа Читания, поехали обратно, говорит. И закатило такое, говорит, поехали обратно, и все, тут нет читания. Нет читания, все, не буду, не поеду никуда. Пришлось, ну, вот так вот, применить насилие. А снова, значит, карма же есть, обратно нужно, но нам просто по милости показали мир, но у нас еще карма. Мы должны эту карму вот там сейчас использовать, чтобы мир как-то изменить там, не убегать оттуда, да, а служение совершить там. Это путь очищения. А люди, некоторые сбегают, идут за границу, о, как хорошо, из Казахстана уезжают. Нет, у нас долг есть. Это не очень правильная позиция. Дхарма-то где? Они едут за чувственным наслаждением, за комфортом, опять же, гонятся туда. За такой жизнью думают, вот, детям оставлю, что там, дом у меня будет, там, деньги, евро, там, культура европейская. Нет, но я свой долг не выполнил здесь. Там, где я родился. Господь Читание говорил, оставайся там, где ты есть, и проповедуй. Не говорил, езжайте все в Индию, с Запада, или езжайте в Америку, где больше денег. Нет, он говорит, там, где ты есть, там живи, и там проповедуй, вот твой долг. И затем мы наконец прибыли в Санкт-Петербург, Ленинград. Мы это определили, опять же, по запаху. Я такой страшной картины в жизни не видел. Это был такой отрыв, так сильно на нас повлияла духовная атмосфера, что мы очень резко увидели вообще, какой мир мы создали. Казалось бы, вот простая вещь, запах, да? А он многое может нам рассказать о сознании людей. И как только мы вышли там на вокзал, тут же там такие люди с сигаретами, да грубо. «Такси нужно! Такси! Идем, подвезу, куда?» Наши, русские, настоящие, понимаете? Здесь тоже, когда в свой зал уходит. Такси, такси. Ну, тут более вежливый народ, мягкий такой, знаете, они азиаты, они не такие. Можно договориться. Или вы приезжаете, скажем, в Дели, прилетаете, там у вас эти вот есть специальные такие колясочки для багажа, да? Где угодно, тут же близко, где-то вы их видите, тут же берете. Езжайте в Бишкек, там колясочку за деньги. О, боже мой. Езжайте в Алмату, вообще колясочек нет, уже расхватали все. Не успели взять. Вот так мы начинаем понимать, когда да, мы путешествуем, как-то видим эти разницы, разные гуны, что это такое вообще, даже это же атмосфера, это же не просто детали какие-то. То, с чем мы потом привычно живем, поймите. Привычно живем. Караганда тоже это привычка. Алма-Ата — это привычка. Все привычки очищаются, когда вы идете перед божествами. Встаете перед божествами, и постепенно эта обусловленность уходит. Потому что атмосфера дхармы распространяется на вас. Долг перед Богом. Не перед этими местными обычаями или другими местными обычаями, а перед Богом долг. А для этого нужно понять, что ни казах и ни русский. Философию изучать. Ни американец, ни индус. И вот когда мы изучаем игры Кришны, это ускоряет наш процесс разотождествления. Это культура, высшая культура. Божественная культура. Это игры земные. Еще есть игры на Вайкунтхе, в духовном мире. Это сейчас доступно для нашего вот, ну, Ачарьи дали нам. Изучая эти вещи, повторяя Хари Кришна мантру, находясь в служении, в соответствии своей природой, дхармой, мы наконец начинаем сознавать духовную атмосферу жизни. Что такое духовный мир? То есть мы можем с вами здесь жить в духовном мире. Ну, для этого создаются какие-то поселения, храмы, вот, общины, чтобы эту атмосферу создать. Чтобы дети выросли в такой атмосфере, не в какой-то другой обусловленной, а в духовной. Это задача. Вот ИСККОН для этого, как бы, Прабхупада создал, организовал. Нам нужно понять, в чем наша миссия. Дхарма, в чем наша дхарма. Не гнаться за чувственным наслаждением, за комфортом, а выполнять свой долг. У Дурьотханы, сына Дхритараштры, была дочь, невеста по имени Лакшмана. У Дурьотханы была красавица-дочь. Лакшмана. Эта царевна из династии Куру была украшена всеми добродетелями. И многие царевичи хотели жениться на ней. В таких случаях проводилась церемония свайамвары, чтобы девушка могла сама выбрать спутника жизни. Удобно, да? К вам все женихи съезжаются, и вы выбираете, и все. Вот, говорит, вот этого хочу, все. Мой муж, и он, все, он же приехал. Вы его забираете, и все. Это же просто. Чего вы, не знаю, страдаете? Замуж, замуж. Ну, просто позовите всех женихов на свайамвару. И кто больше съест просады, берите его. Самого сильного. На церемонию свайамвары, во время которой Лакшмане предстояло выбрать себе мужа, явился Самба, сын Кришны и Джамбавати. Он был баловень Самба, любимец Джамбавати. Одной из главных жен Господа Кришны. Его называли Самбой потому, что он был любимчиком матери и всегда находился при ней. Имя Самба означает «любимец матери». Амба – это мать. Са – значит вместе всегда, всегда с матерью. Амба – значит мать, са – се. Столь необычное имя он получил, потому что ни на шаг не отходил от своей матери. Вот такой был кшатрий. По той же причине его часто называли Джамбавати Сута. Как мы уже говорили, все сыновья Кришны были достойны своего великого отца. И все же, несмотря на то, что Самба хотел жениться на дочери Дурьотханы, Лакшмане, то и вовсе не хотелось выходить за него замуж. Поэтому Самба силой увез девушку с церемонии свайамвары. Так тоже бывает. Вы не хотите, у вас просто оп. И все. По тем правилам уже ничего не сделаешь. Хотели вроде другого. Так тоже случалось. Ну, кшатри так может поступать. Это культура. Высшая культура причем. Тут много скрыто ценностей в такой культуре. Иначе что? Откуда? Иначе все кшатри выродятся, если он не может что-то героическое сделать. Им позволялось воровать невест со своей вары. Ну, они, конечно, сражались там, но закон это не нарушало. Дритараштра, Бхишма, Видура, Арджуна и другие члены рода Куру сочли это, что, похитив Лакшману, Самба оскорбил их. Все знали, что Самба был не по сердцу Лакшмане, однако он силой увез девушку, не дав ей возможности самой выбрать мужа. Поэтому потомки Куру решили, что Самбу следует наказать. Они в один голос заявили, что своей дерзостью он попирал традиции их рода. Следуя совету старших членов семьи, они решили пленить юношу, но не убивать его. Они понимали, что теперь девушку нельзя выдать замуж ни за кого другого, кроме Самбы, поскольку он уже коснулся ее. Вот такие правила. По ведической традиции, если юноша касался девушки, ее нельзя было выдать замуж ни за кого, кроме этого юноши. И никто не согласился бы жениться на девушке, которая уже общалась с другим юношей. Из-за этого, помните, да? Амба не могла выйти замуж, потому что Бхишма похитил ее с другими сестрами. Когда она же вернулась к своему жениху, ее отпустили, он ее не принял. Бхишма и другие старшие члены рода хотели взять в плен обидчика. Все кауравы, особенно те из них, которые были великими воинами, объединились, чтобы проучить Самбу. Командовать этим небольшим сражением поручили Карне. Так они объединились, чтобы его наказать. Но не убивать, потому что уже все. Вопрос был решен, тем не менее. Обдумывая, как пленить Самбу, кауравы посовещались между собой и пришли к выводу, что, схватив юношу, они навлекут на себя гнев ядовов. Ядовы наверняка ответят на брошенный им вызов и вступят с ними в бой. Но затем Кауравы решили, даже если Ядовы выйдут сражаться с нами, чего они добьются? Разве могут Ядовы сравниться с Кауравами? Царь династии Куру властвует над всеми. Ядовы же владеют своими землями только потому, что их пожаловали Ядовам мы. Если мы схватим их сына, и они выступят против нас, мы примем бой. И как следует проучим их. Тогда они покорятся нам, подобно тому, как чувства покоряются йогу, выполняющую ему пранаяму. Йоги-мистики учатся управлять потоками воздуха, циркулирующими в теле. В результате они подчиняют себе чувства и не позволяют им заниматься ничем, кроме медитации на Господа Вишну. Посоветовавшись с Бхишмой, Дхритараштрой и другими старейшинами династии Куру и получив их разрешение, пятеро великих воинов Карна, Шала, Пхури, Ягья-Кету и Дурьотхана, отец похищенной девушки, направляемые доблестным Бхишма-девой, попытались схватить самбу. Все они были махаратхами. В зависимости от умения вести бой, воины разделяются на махаратх, экаратх и ратх. Махаратха мог сражаться в одиночку против многих тысяч воинов. Так, махаратхи из рода Куру объединили свои силы, чтобы взять в плен самбу. Самба тоже был махаратхой, но ему пришлось одному сражаться с 6 другими махаратхами. Однако он не устрашился, когда увидел великих воинов из династии Куру, которые приближались к нему сзади, да, чтобы пленить его, окружили его. Один против всех кауравов он развернулся и навстречу им вскинул свой могучий лук и решительный, как лев, пристал перед врагами. Карна, шедший впереди отряда кауравов, закричал: «Эй, самба, почему ты бежишь? Остановись! Мы хотим как следует проучить тебя!» Кшатрика, которому бросили вызов, не вправе бежать. Он должен сражаться. Поэтому самба принял вызов и один вступил в сражение с кауравами. Как только он остановился, великие воины осыпали его градом стрел. Лев никогда не боится волков и шакалов, даже если они во множестве гонятся за ним. Так и самба, прославленный потомок династии Яду, сын Господа Кришны, наделенный непостижимой силой, не испугался и пришел в ярость, когда воины династии Куру бесчестно обрушили на него поток стрел. Сражаясь с ними, он показал свое незаурядное воинское искусство. Прежде всего, он выпустил по стреле в каждого из 6 воинов на колесницах. Затем 4 стрелами поразил 4 лошадей в каждой из упряжек. Вслед за этим он выпустил по стреле в каждого из колесничих и по стреле в Карну и других прославленных воинов. Так самбо мужественно сражался один против 6 махарат, и все увидели, насколько могуч этот юноша. Даже в пылу сражения они восхищались его чудесной силой. Но боевой азарт возобладал, поэтому все вместе, хотя это и было против правил, они вынудили самбу сойти с колесницы, к тому времени уже разбитой. 4 из 6 воинов расправились с 4 лошадьми самбы. Один убил колесничего, а другой перерезал тетиву лука в руках самбы, чтобы тот не мог дальше сражаться с ними. Так, после жестокой схватки, лишив самбу колесницы, они с большим трудом смогли, наконец, взять его в плен. Гордясь своей победой, воины династии Куру забрали у самбы свою дочь Лакшману и торжественно вернулись в Хастинапур. То есть победили. Как бы, да? Ну и так вот начало этой истории как бы ничем не отличается от обычной потасовки. Обычное дело, материальный мир в той атмосфере, где мы живем, нам понятно это все, так? Не спешите с этим. Великий мудрец Нарада немедленно сообщил Ядовам о том, что самба схвачен, и поведал им, как в все произошло. Интересный вопрос. Вот у нас есть свой, как бы, ну, мир. Своя семья, не знаю, там, может быть, своя династия, свой народ, своя нация. И есть свои законы внутренние. Если у нас здесь что-то происходит внутреннем мире, что-то, что мир слышит потом и говорят, зачем, почему вы так поступаете у себя в государстве. Обычно, говорят, это наша внутренняя политика, сюда не вмешивается никто. Не ваше дело, то есть. Так, как в семье тоже. Муж побил жену. Или жена побила мужа, как раз, бывает то и другое. Если вы вмешиваетесь, вам говорят, это наши семейные вопросы, вот личные. Личные, сюда не вмешивайтесь, пожалуйста. Теперь мы говорим, мы читаем о чем? Мы читаем о Кришне. Кришна, у него есть преданные, династия Яду и другие. Это его нация, его народ, поймите. Они живут по другим правилам. То, что они могут делать, не может делать никто. Есть, Прабхупада сказал об этом. Если вы сознаете Кришну, если вы чистый преданный, можете делать все, что хотите. Все, потому что вы, ну, волю Кришны знаете. А он знает вашу волю, вас, вы в другом мире должны жить. В мире свободы. Как это сочетается с этим миром, несвободным миром? Арджуна украл Субхадру, допустим. Хотя ее должны были выдать замуж за Дурьотхану. Все уже было устроено Господом Баларамой. И как украл еще? Он переоделся в саньяси. С Дандой пришел на собрание. И смотрел на Субхадру. Саньяси же не смотрит на женщин. Он переоделся, потом украл ее, увез. Вот все нарушил, все правила. И Кришна лично его защитил, потому что это его преданный. Поймите. Попытайтесь понять. Высший закон – это Бог. Нет других законов. Не надо к нему применять свои законы, свои правила. У него есть свои, своя семья, смотрите, свои преданные, свой народ, где он знает, как с каждым поступить. Никто не имеет права вмешиваться туда. В данном случае Самба, вот видите, вмешался в традиции Куру. Что было дальше? Кажется несправедливо, верно же? Не только это. Кришна тоже бывает несправедливо убивает, да? Кого-то, кажется. Он может все, что ворует, пожалуйста. Где справедливость у Бога? Чего же женщин привлекает к себе? Они уже замужние. Пойдем потанцуем. Ночью. Танцует с ней по ночам, пожалуйста. Но это Кришна. Нужно понять, что такое сознание Кришны, кто такие его преданные также. И великий мудрец Нарда сообщил, да, узнав, что Сама был пленен 6 воинами в нечестном бою, Ядовы пришли в гнев. Получив разрешение главы династии Куру, царя Уграсена, они приготовились напасть на столицу Кауравов. Все, война. Видите, как воевали здорово. Если у нас крадут, скажем, что-то, то мы не идем воевать, нет кшатриев. Мы идем подавать в суд, прокуратуру. А ты говоришь, заплатишь деньги, найдем. Мы говорим, вот это нормальная жизнь, правда же, да? Это нормальная жизнь. А если у вас нет денег, ну тогда не найдем. Вы не имеете права сами решать этот вопрос. Вы должны нам заплатить. Если заплатите хорошую сумму, мы найдем преступника. А так, ну, такая жизнь. Мы говорим, вот, хорошие законы, правда? У вас нет ни чести, рода, ни личной чести, ничего этого нет. Все устранено. И мы живем, родились в такой атмосфере. И вот так, такова жизнь. Так, правильно все. Нет. Правильно вот так. Вас обидел кто-то, должны пойти выяснять лично. Ваша семья есть, у вас есть свои культуры, своя династия. Но это же вендетта будет тогда. Да, где-то до сих пор в Веде это существует. Где-то такие законы работают, у кшатриев такие законы. У браманов нет вендетты. Они все прощают. Кшатри нет, запомнит. Наведет потом порядок обязательно. Это природа кшатриев. Но в светском обществе они устранили все эти вот вашу дхарму. Мы решаем за вас. Просто есть светский закон. Нет вар, нет дхармы у вас. Дхарма это мы, не вы. Вы просто принимаете, что мы говорим. Больше ничего. Да, так и есть, что мы принимаем от Кришны все, что он говорит, но в соответствии со своей дхармой, природой. Он не устраняет нашу природу при этом. Он наоборот выявляет нашу природу. Он говорит: Арджуни, ты кшатрий, сражайся. Он говорит: не надо сражаться, без тебя разберемся. Есть закон, есть какие-то там силы. Как они называются, силы? Ну, эти силы. Да нет. В государстве эти силы, как они называются? Да не враждебные. Ну, которые контролируют все эти силы, как называются? Разведка. Да не разведка. Да обычная полиция и все остальное. Что это? Правоохранительные есть органы, да, вот они этим занимаются. Вот, видите, какая вещь. А кто будет стоять за честь семьи? Правоохранительные органы? Ну, может быть, а может быть и нет. Вот сейчас люди не знают, как жить, да? Если вы попадаете в несправедливость какую-то, и никто вам не может помочь при этом. И вам не дают возможности права, такой закон, закона такого нет. И другие тоже не могут вам помочь. Пожалуйста. Адхарма называется. И преступники, сейчас их 90% в обществе практически людей, все нарушают закон, гуляют, вот тут свободные воруют все, что можно. И когда, смотрите, говорится, вор отрубают руку, они говорят, ужасный закон. Ну какой-то, знаете, первобытный, просто жестокий. Даже мы спросили однажды, помню, духовного учителя, ну почему так Манусамхита сурово, а? Руку сразу рубить. А он говорит, ответил нам, что лучше иметь одного или двух воров безрукими, чем тысячи двурукими. Вот такие законы были. И я думаю, что в исламе до сих пор такие законы, собственно, прописаны там. Не знаю, сейчас, может, их не применяют. Но законы такие есть еще на книгах. И люди боятся их. Лучше все пусть станут ворами, чем рубить руки. И видите, и то проблема, и то проблема. И вот Господь Баларама знал, что в Якали люди готовы драться даже из-за пустяков. То есть он не думал, что это серьезная причина для войны. И все же он не хотел, чтобы два великих рода Куру и Яду воевали между собой. Хотя они тоже испытывали на себе влияние Кали-юги. Тоже испытывали влияние. Вместо того, чтобы сражаться с Кауравами, трезво рассудил он, отправлюсь-ка я в Хастинапур и посмотрю, как там обстоят дела. Хотел уладить все так. Может быть, мне удастся предотвратить сражение и добиться взаимного согласия. Баларам полагал, что битвы можно избежать, если уговорить Кауравов отпустить Самбу, выдав за него Лакшману. Поэтому он тотчас же велел запрячь свою колесницу и отправился в Хастинапур, сопровождаемый учеными жрецами, браманами, а также некоторыми из старейшин рода Яду. Он был уверен, что кауравы согласятся на этот брак и постараются избежать сражения с ядовыми. Когда Господь Баларама на колеснице выехал в Хастинапур, сопровождаемый браманами и старейшинами, старшими членами семьи, он был подобен луне, сияющей среди звезд в ясном небе. Вот интересная картина, видите. Это было зрелище необычное. Необычное. Редко это можно увидеть. Но ситуация, видите, складывается так, что мы видим Господа Баларама в таком сиянии, качестве, окружении. Это лила. Для него это лила. Он еще раз проявляет себя с какой-то еще другой стороны, Господь. Это лилы разнообразные. То есть ситуации создаются в присутствии Кришны это уже лила по высшей воле. Зачем? Не для того, чтобы решить только справедливость. Это могли бы сделать другие. Ну, кшатрии, законы там, ну, обычные мирские законы. Нет, чтобы проявить вот верховную личность Бога. Для него это возможность проявить себя с определенной другой стороны. Вот. Попытайтесь понять, что такое сознание Кришны. Он был подобен луне, сияющей среди звезд в ясном небе. Достигнув Хастинапура, Господь Баларама решил не входить в город, а встать лагерем за городскими стенами в одном из окрестных садов. Города были окружены садами цветущими, парками, там, прудами, цветники там были разбиты. Вот вокруг городов был такой вот рай. Не заводы и фабрики вокруг городов, там какие-то и лачуги, а вот сады были такие. Итак, затем он послал Удаву к предводителям рода Куру, чтобы узнать у них, хотят ли они сражаться с Ядовами или решить дело миром. Удхава встретился с самыми влиятельными из Кауравов – Пишмадевой, Дритараштрой, Дроначарей, Дурьотханой и Бахликой. Наказав им подобные подобающие почести, он известил их о том, что Господь Баларама прибыл к городу и расположился в саду за городскими воротами. Вожди Кауравов, особенно Дритараштры и Дурьотхана, возликовали, услышав об этом, поскольку знали, что Господь Баларама – большой друг и доброжелатель их семьи. Баларам был учителем Дурьотханы. Их радости не было границ. Они сердечно приветствовали Удхаву, взяв все необходимое для достойного приема гостя. Они вышли за городские ворота, чтобы торжественно встретить Господа Балараму. Вот как они обрадовались. Каждый из Кауравов, согласно своему положению, приветствовал Господа Балараму. Они подарили ему много тучных коров и поднесли архью воду, смешанную с медом, маслом, цветами и сандаловой пастой, и предлагаемую божествам во время церемонии арати. Зная, что Господь Баларама – верховная личность Бога, они в великом почтении склонили перед ним головы. Они обменялись словами приветствий и осведомились о благополучии друг друга. По завершении этих формальностей Господь Баларама торжественно обратился к Кауравам с такими словами: «Друзья, на этот раз я прибыл к вам, как посланник, чтобы передать приказ могущественного царя Уграсены. Прошу с величайшим вниманием выслушайте этот приказ и не теряя ни минуты, постарайтесь исполнить его. Царю Уграсене известно, что вы, воины рода Куру, не по правилам сражались с добродетельным самбой, который один противостоял шестерым и с большим трудом с помощью нечестных приемов взяли его в плен. Когда мы все узнали об этом, нас это не очень встревожило, ведь мы находимся в близком родстве друг с другом. Не думаю, что нам следует портить наши добрые отношения. Напротив, мы должны крепить дружбу и не вступать ни в какие распри. Поэтому прошу вас, немедленно освободите самбу, и пусть он предстанет передо мной вместе со своей супругой Лакшманой». Это была речь Баларамы. Как вы думаете, нормальная речь? Погодите. Но самбу он забрал ее силой. У нас есть такой аргумент? Мы же читали только что. Погодите. Господь Баларама говорит. О чем спор? Почему вступаете в конфликт с Господом Баларамой? Господь говорит, почему вступаете в конфликт с ним? Господь Баларама говорил требовательно и властно. Он имеет право на это? Или нет? В его голосе звучала сила, решимость и благородство. Но предводители Кауравов не вняли его словам. Наоборот, они пришли в негодование и гневно заговорили: «Послушайте только, какие слова! Должно быть, век Кали уже наступил, если даже Баларама произносит столь дерзкие речи». Он не был царем. Ни Кришна, ни Баларама. Уграсена. С этой позиции они не хотели подчиняться Уграсене. Слова и тон Баларама оскорбительны. Таков уж век Кали, что сандалии, которым пристало быть на ногах, хотят, чтобы их водрузили на голову вместо шлема. Действительно связанный родом яду, узами брака, мы позволяли ядвам делить с нами трапезу, ложе и кров. Но они злоупотребили нашим великодушием. Кем они были до тех пор, пока мы не пожаловали им часть своих земель и не позволили править? А теперь они пытаются приказывать нам. Мы разрешили ядовам пользоваться царскими веерами, раковиной, белым зонтом, короной, троном, ложем и многим другим. Они не должны были использовать их в нашем присутствии. Но поскольку они наши родственники, мы не препятствовали им. Видите, какой этикет был? Преданные строят квартиры. Ну, в Майпуре, у кого есть деньги, в Риндаване тоже. Вот русский дом там построили, допустим. Деньги вкладывали преданные, кому нужны были там квартиры, чтобы там жить в Святой Дхаме. А работали, строили, это бриджабаси были. То есть местные люди, индусы. И они говорили, такие апартаменты, только цари живут в таких апартаментах. А сейчас, говорит, каждый человек себе строит царские хоромы. То есть даже эта культура, видите, существовала. Для царя это нормально, жить там на мраморные там полы во дворце, роскошь, драгоценные камни, одежды, расшитые золотом и прочее. Это вот в музее сейчас хранится тоже. Это царские палаты. Сегодня каждый хочет жить роскошно. Сандалии на голову становятся, вместо шлема, говорится. А теперь они осмеливаются отдавать нам приказы. Довольно нам терпеть их дерзость. Впредь мы не позволим ядовам ни вытворить подобное, ни пользоваться символами царской власти. Лучше забрать их. Змею нельзя кормить молоком, от этого у нее только прибавляется яда. Теперь ядовы пытаются идти против тех, кто так щедро кормил и поил их. Они процветают благодаря нашим дарам и милосердию, и у них еще хватает наглости приказывать нам, как все это прискорбно. Никто в мире не может чем-либо владеть и наслаждаться без позволения Бхишмы, Драначарьи, Арджуны и других членов рода Куру. Как ягненок не может радоваться жизни, видя перед собой льва, так без нашего позволения даже полубоги в раю, во главе с царем Индрой, не говоря уже о простых смертных, не могут наслаждаться жизнью. То есть они владели, Хастинапур, это была империя, они владели всем, так думали о себе, совершали яги, там, что полубоги были довольны, то есть они истинно были такими могущественными. Кауравы миром владели. А ядовы это вассальное царство. Так они понимали с позиции, значит, материальной. Воистину, кауравы слишком возгордились своим богатством, царской властью, знатностью, родством, семейными традициями, могучим войском и огромной империей. То есть здесь говорится, что кауравы не очень возгордились, потому что обладали большой империей. Они пренебрегли даже правилами приличия в присутствии Господа Баларамы, оскорбляя род яду. Произнеся эти дерзкие слова, кауравы возвратились в Хастинапур. То есть с позиции материальной, как бы они, ну, защищали честь империи. Считали, что они, ну, правы. Хотя Господь Баларама терпеливо слушал нападение кауравов и наблюдал их неучтивое поведение, по лицу его было видно, что он пылал гневом и помышлял о жестокой мести. Он гневается так. Весь его облик выражал такое негодование, что на него страшно было смотреть. Он громко рассмеялся и сказал: «Верно говорят, что когда человек начинает гордиться своим родством, богатством, красотой и благополучием, он уже не хочет мирной жизни и всюду сеет раздоры». Видите, как все происходит? Богатство, престиж и Мир кончается. Но как работают законы природы? Что делает гордость? Такому человеку бесполезно давать добрые советы, говорить о том, что нужно быть почтительным к другим и жить со всеми в мире и согласии. Напротив, следует найти способ наказать его. Как правило, человек, опьяненный богатством, подобляется животному. Нет смысла увещевать зверя. Его можно усмирить только силой, аргументум ad baculum. Иначе говоря, заставить животное повиноваться может только палка. Бакула – это палка. Аргументум – аргумент. Доказательство – палка. Это латынь. Подумать только, как дерзки эти кауравы, негодовал Господь Баларама. Я хотел уладить дело миром, хотя видел, как разгневанный Ядовой и сам Господь Кришна. Они уже собирались пойти войной на царство кауравов, но я успокоил их и взял на себя труд приехать сюда, чтобы все уладить без кровопролития. Эти негодяи так себя ведут. Ясно, они хотят войны, а не мира. Видите, как все проверяется? Что мы хотим, мира или войны? Одни ищут аргументы для мира, другие аргументы для войны. Ослепленные гордыней, они все время оскорбляли меня, понося рот яду. С внешней точки зрения, каждый человек говорит, я хочу мира. Неправда. Никто сейчас не хочет мира. Почему ведет так, что у него враги появляются при этом? Даже в семье он портит отношения. Никто не хочет мира сегодня. Если мы хотим мира, мы должны следовать правилам мира. А это трудно, вот это ложное эго не дает нам. Как я могу простить, как я могу, это вот так себя ведет, это так говорит. Нет, никто не хочет мира. Так все проверяется. Даже царь небес Индра подчиняется приказам Ядовов. А вы считаете царя Уграсену главой Пходжи, Вришни, Андхаки, Ядовов? Предводителем жалкой армии? Замечательно. Вы ни во что не ставите царя Уграсену, которому повинуется даже Индра. Но вспомните, сколь могущественны Ядовы. Они смогли унести с райских планет дворец собраний и дерево Париджата. А вы по-прежнему считаете, что они не вправе приказывать вам? Неужели вы думаете, что Господь Кришна, верховная личность Бога, недостоин восседать на царском троне и повелевать всеми? Что ж, если вы действительно так думаете, то заслуживаете, чтобы вам преподали хороший урок. Вы решили, что будет правильно отобрать у Ядовов чамару, белый зонт, трон и другие атрибуты царской власти. Значит ли это, что и Господь Кришна, властелин всего мира, супруг богини процветания, не вправе пользоваться символами царя? Пыль и лотосный столб Кришны поклоняются великие полубоги. Ганга несет свои воды через вселенную, и поскольку она берет начало от лотосных стоп Кришны, ее берега стали знаменитым местом, местами паломничества. Поскольку Кришне служат божественные повелители всех планет, они почитают за великое счастье осыпать свои шлемы пылью с лотосных стоп Кришны. Такие великие полубоги, как Господь Брама, Господь Шива и даже богиня процветания, даже я сам лишь части духовной личности Кришны. Но вы, тем не менее, считаете, что он недостоин пользоваться царскими знаками и даже сидеть на троне. Как печально, что эти глупцы сравнивают нас, членов рода Яду, с сандалиями, а себя со шлемом. Нет сомнений, вожди кауравов утратили разум, опьяненные богатством и властью. Все, что они предлагали, безумие. Их нужно как следует проучить и привести в чувство. Если я ничего не предприму против них, это будет неправильно с моей стороны. Сегодня же я избавлю мир от кауравов, так что от них не останется и следа. Я сейчас же покончу с ними, со всеми. Всю династию Куру. Так Баларам сказал. Говоря это, Господь Баларама так разгневался, что оказалось еще немного, и он сожжет дотла всю вселенную. Он встал, взял в руки свой плуг и принялся ударять им по земле, отделив от нее Хастинапур, от земли, весь город. Господь Баларама плугом потащил его к стремительным водам Ганги. Утопить. От этого весь город содрогался, как во время землетрясения, и казалось, что он вот-вот будет разрушен до основания. Плуг — это его божественное оружие. Санкаршина Баларама. Все, что держится, это его энергия. Концом плуга, оп, зацепил город за край и потащил весь. Вот так вот. И он трясся вот так вот этот город, как землетрясение. К Ганге. Он его протащил какое-то расстояние. До сих пор это Хастинапур заливается водой Ганги, часть его во время наводнений. Сползший город. И так. Когда Кауравы увидели, что их город с минуты на минуту обрушится в воды Ганги, и услышали стенание своих подданных, они поняли, что произошло. И тут же пришли в чувство. Вот преимущество все-таки, да? Преданных. Они сразу приходят в чувство, быстро очень. Материалисты нет. Они сразу вывели свою дочь Лакшману тут же, а также Самбу, который пытался похитить ее. Самба шел впереди, а Лакшмана за ним. Члены рода Куру пристали перед Господом Баларамой и, почтительно сложив ладони, стали возносить, молить Верховную Личность Бога о прощении. Наконец-то, образумившись, они сказали: «О, Господь Баларама, неиссякаемый источник блаженства!» Они упустили это из виду, видите? Они видели все это, но вот гнев был. «Ты хранитель и опора мироздания! К несчастью, все мы пребываем в неведении о твоем непостижимом могуществе!» То есть гордость раз ушла и все проявилось. «Возлюбленный Господь, считай нас последними глупцами. Наш разум совсем помутился. А сейчас мы явились перед тобой, чтобы молить тебя о прощении. Прости же нас. Ты изначальный творец, хранитель и разрушитель материального космоса. Но сам ты всегда запределен ему. О всемогущий Господь, великие мудрецы говорят, что весь мир для тебя лишь игрушка. О безграничный! Тебе подвластно все мироздание, и как ребенок держит игрушку, ты держишь на голове бесчисленные планеты Вселенной. Когда приходит время разрушить материальный космос, ты вбираешь его в себя. Тогда остаешься ты один в облике Махавишну, возлежащего на водах причинного океана. О возлюбленный Господь, ты явился на Землю в своем трансцендентном теле, чтобы утвердить повсюду во Вселенной закон и порядок. Ты превыше гнева, зависти и вражды». Видите, какая интересная лила. Кауравы увидели, вот несправедливо, Самба увел Лакшману, забрал. Явно, да, что-то было, нарушил, она не хотела. И это становится причиной, для них становится причиной вражды, войны. Видите? Маленькая ошибка не прощается. Сразу начинается война. Это гордость. Если мы находимся в смиренном состоянии, мы даже не замечаем, кто там нас оскорбил. Да никто нас не оскорблял. Вы у меня просите прощения, за что? Смиренный преданный говорит, за что? Оскорбление? Никакого оскорбления. Чапал Гопал оскорбил Шривастакура, а потом, когда вот пришел прощение, он говорит, а какое оскорбление? Не было никакого оскорбления. Ты же преданный. Ну, а если человек гордый, маленькая интонация уже, знаете, сказать, ты кто такой? Ты так разговариваешь вообще? Вот тебе! И еще тебе! Вот дайте ему все вообще за это. А если вы перед царем так себя ведете, сразу голову срубают. Это отождествление, да, сила вот эта. Сила Аханкары, я... Кто я? Это же я, понимаете? А не кто-то там другой. И вот теперь, когда эта гордость уходит, видите, они вдруг возносят такие молитвы, которые вот можно учиться. Трансцендентные молитвы. То есть они на таком уровне, на самом деле. Все твои деяния, даже если ты наказываешь кого-то, несут миру высшее благо. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, ибо ты – вечная верховная личность Бога, обладатель всех богатств и всех энергий. О, Творец бесчисленных вселенных, позволь нам пасть перед Тобой ниц и вновь принести Тебе почтительные поклоны. Отныне мы во всем покорны Тебе. Будь же милостив к нам и даруй нам свое покровительство. Когда все самые выдающиеся представители рода Куру, от Бхишмадевы до Арджуны и Дурьотханы, вознесли верховной личности Бога Господу Баларами эти молитвы, Господь тотчас смягчился, уверив их, что у них нет причин для страха, им не нужно беспокоиться. Он только что, как обычный человек, Баларам был, и вдруг они вспомнили. Баларам — верховная личность Бога. Вспомнили в одно мгновение, обрели сознание Кришны, и сразу отношения изменились. В большинстве случаев, когда цари кшатрии женились, свадебным торжествам предшествовали раздоры и сражения между семьями жениха и невесты. Когда сам Васила увез Лакшману, старейшины рода Куру были довольны, поскольку убедились, что он и вправду был для нее достойным мужем. Смотрите внимательно теперь. Какая лила. Внешне было вот так, сюда описывалось. Теперь рассматривается та внутренняя сторона без ложной гордости. Та же лила, то же событие. Значит, наша жизнь, она будет разная. Либо в присутствии эго, либо в отсутствии эго. Совершенно по-разному все будет. Мы будем видеть и оценивать. Однако, чтобы испытать его силу, они вступили с ним в сражение. И, нарушив правила ведения боя, пленили его. Когда ядовы решили освободить Самбу из плена, сам Господь Баларама прибыл к Кауравам, чтобы уладить дело, и как могущественный кшатри велел им немедленно отпустить юношу. Кауравы, казалось, были оскорблены, этим приказом, и воспротивились Господу Балараме. На самом деле, они лишь хотели увидеть, как он явит свое непостижимое могущество. То есть за всеми этими внешними действиями были еще вот эти мотивы внутри сердца. Они тут описываются теперь. Все это проявляется, да, эта лила раскрывается. После этого они с великой радостью отдали свою дочь Лакшману Самби, и все было улажено. Дурьотхана, который очень любил свою дочь, устроил для Лакшманы и Самбы пышную свадьбу. Он отдал в приданое дочери 1200 слонов, каждому из которых было не меньше 60 лет, и десятки тысяч великолепных скакунов, 6000 колесниц, сияющих как солнце, и 1000 служанок, украшенных драгоценностями. Вот так свадьба. У нас даже на одну свадьбу не хватит богатства сейчас во всем мире. Если даже все Америку присоединить, думаю, трудно такую свадьбу будет справить. А мы считаем, что мы развитая цивилизация, не так ли? Господь Баларама, самый выдающийся представитель рода Яду, выступил в роли посаженного отца Самбы и с радостью принял приданое. Кауравы оказали ему великолепный прием, и он очень довольный отправился вместе с новобрачными в свою столицу Двараку. В Двараке Господа Баларама торжественно встретили многочисленные горожане, которые были его преданными и друзьями. Когда все они собрались, Господь Баларама поведал им от начала до конца историю женитьбы Самбы, и все были изумлены, услышав, как Баларама заставил трепетать город Хастинапур. Слова Шукадевы Госвами свидетельствуют о том, что в те времена река, протекающая через Хастинапур, современной Нью-Дели, называлась Гангой, хотя сейчас ее называют Ямуной. Джива Госвами и другие ачарьи утверждают, что Ганга и Ямуна – это одна и та же река, текущая по разным руслам. Часть Ганги, которая протекает через Хастинапур к Вриндавану, называется Ямуной, поскольку она освящена божественными играми Господа Кришны. Ту часть Хастинапура, которая спускается к Ямуне в период дождей, затопляет. Это напоминает всем о том, как Господь Баларама угрожал низвергнуть город в воды Ганги. Так в книге Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 68, Женитьба Самбы. Интересная глава была. Итак, у нас с вами есть внешняя жизнь, внешняя деятельность, внешние какие-то факторы, которые управляют нашей жизнью. Фактор денег, я иду на работу, меня обманывают, я должен как-то ответить или тоже обмануть. То есть мы руководствуемся какими-то эпизодами жизни, поведением окружающим, атмосферой, в которой мы живем. Это наше обычное материальное существование. Так. Обусловлено. Попадая в другую страну, мы должны привыкнуть к другой атмосфере, там как-то все по-другому. Да? Вот в Индию приезжаете, в Южную. О, Боже мой. Вообще иногда вы не знаете, что там же, как там жить, что там делать. Как мы там газ доставали, это уму непостижимо. Таких правил нигде нет в мире. И там интернет тоже, только на ваш личный компьютер. Никто и не может пользоваться другой компьютер уже. То есть там другая. Все нужно приспосабливаться. И деньги, как люди зарабатывают, и как живут, и как питаются, и как делают физические упражнения. Все по-другому. И культура отличается. И вы живете в ней, должны соответствовать, иначе вас начнут презирать. Вы должны быстро приспособиться и изучить там какие-то вот эти местные правила, если вы там же начинаете жить. Иначе люди вас обвинят. С их точки зрения вы будете плохим человеком просто. Хотя ничего плохого, как будто вы не сделали со своей точки зрения. Ну и так мы живем. Хорошо, пусть будет так. Что важно? Что важно в этой лилии? Не то важно, что они там он украл Лакшму, но несправедливо. Потом его несправедливо тоже вот захватили. А потом войну объявили. Это мы и так знаем. Ничего нового мы из этого не получаем. Так мир мы, в таком мире мы выросли. Такова наша история. Важно то, что раскрывается внутренняя сторона. Вот эту внутреннюю сторону сознание Кришны можно перенести в нашу культуру, любую. И вся жизнь меняется тогда. Все. Неважно уже, кто вы американец, там, или в Казахстане, или русский, в какой культуре вы живете, вы можете быть в сознании Кришны. Мотив деятельности самый важный. Не сама деятельность или культура. Прабхупада приехал в Америку, и он же, как выяснилось, думал, что он будет проповедовать мужчинам, как в Индии. А мужчины женам, они же все замужем. Зачем женщинам проповедовать? Там есть муж, он их наставник, он их защитник, покровитель. Он передаст все это жене лучше еще. Если жена так предана мужу, то достаточно этого. Но он увидел, что в Америке нет такой культуры. Там что женщина, что мужчина, все независимы. Женщина хоть замуж, но она остается независимой все равно. И мужчины такие же. И они друг другу не доверяют, то есть они не могут передавать духовные знания. Поэтому он говорит, они так привыкли общаться, что их обвинять. Они выросли, они родились в такой культуре. Будем инициировать тех и других. Равно. Сознание Кришны, видите, такое. Вот. Вот интересно, что сознание Кришны не какая-то внешняя культура, которая нас обуславливает. Она гибкая. Видите, она во всех странах находит себе место. Интересно, она нельзя распространяться по всему миру, если это индийская культура. А почему она распространяется по всему миру? Не потому что это индийская, а потому что это причина всех культур, причина любой деятельности. Осознавать Бога. И там уже вы на самом деле неважно думаете, какая это культура, в которой мы живем. Американская, или индийская, или еще какая-то. Преданные не думают таким образом. Вот все эти истории, они раскрывают этот смысл. Смысл сознания Кришны. Какие вопросы у нас?
Евгений Постников спрашивает. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны. Подскажите, почему Кришна во Вриндаване убивает демонов голыми руками, а после отъезда Сударшаной чакрой?
А, там Вриндаван, да. Да, там по-другому. Руками убивает, да, демонов. Разрывает клюв там. Бакасури. Кеши там руку в пасть, раскаляет ее. Ахасуру изнутри разорвал, расширившись. Практически оружие не применял, да? Тхенукасуру забросили на пальму, раскрутив. Как лила, видите, игра такая, вриндаванская игра. Все эти демоны, они принимали облики каких-то чудовищ. А когда он вышел за пределы Вриндавана, он уже играл роль царевича. Следовал как бы дхарме. И тоже те демоны, которые хотели убить, они приходили уже вооруженные по всем правилам вот, ведения боя. Поэтому там в силу вступала вот эта дхарма. Там демоны следуют. Следуют тоже дхарме, царской дхарме. И Кришна также следовал такой дхарме. Вот, он брал оружие, как и его соперники. Сражался с оружием.
Елена Скрипник. Здравствуйте. Можно ли читать Махамантру без посвящения? Я христианка, так как нет опыта в этом, боюсь совершить оскорбление.
Без посвящения? Тонкий момент. На самом деле, если вы уже хотите повторять Хари Кришна мантру, какое-то посвящение уже есть. Иначе бы не было бы и желания даже. Посвящение начинается с отношений. Ну, как пример брака, да? Вы не идете сразу в ЗАГС, да? Формальности записывать, если не знаете человека. Сначала есть отношения. С этого начинается брак. Вот посвящение начинается с этого. Если вас привлекает Кришна, привлекают преданные, привлекает Святое Имя, посвящение начинается уже. То есть вы же уже общаетесь, да, еще до брака, вы уже начинаете общаться, разговаривать, знакомиться, узнавать друг друга. Почему не можете повторять мантру? Можете. Но посвящение вас уже как бы вот узаконивает эти отношения. Все, вы слуга Бога. Все официально. Навсегда. Да?
Герман Фоменко. Почему трудно пуджарить божества?
Трудно, потому что приходится рано вставать, наверное. Или трудно это вот крутить, благовоние? Ой, 7 раз это же нужно крутить, понимаете? Скажи, в чем трудность? Ну вот пусть напишет, да. Может быть, просто это то, что нагрузка идет большая на пуджаре. Возможно, не хватает просто помощников. Потому что там не только нужно предлагать арати, да, пхогу, одевать божества, омовение делать каждое утро, но еще нужно периферналии чистить. То есть там работа для пуджари, это, ну как, почти круглые сутки, что нужно делать все на высшем уровне еще это, успевать. Если мало пуджариев, то это может быть нагрузка большая, поэтому. Если департамент развит, то нет. Я вам скажу одну вещь. Храмы, там должен быть главный пуджари, но участвовать в поклонении божествам, поддерживая высокие стандарты, должна община. Потому что брахманы из общины, в общине тоже. Наша беда в том, что брахманы, имеющие посвящение, не помогают служению божествам в храмах. Они там где-то зарабатывают деньги, и вообще в храм только приходят на программы поесть, как неофиты. А вообще брахман, он должен служить божествам, готовить тоже на кухне для божеств, или для преданных, участвовать в этом процессе. Поэтому нужно расписание составлять, это касается, наверное, всех ятр России, и не только России. Нужно вот научить общение.